С вами Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Всем салют, меня зовут Максим, и сегодня мы поговорим о литературе. Подкаст, который вы сейчас слушаете, приурочен к 200-летию Федора Михайловича Достоевского, и если вам интересно его творчество, то слушайте его с двойным вниманием. Если вы в целом любите литературу, прозу отечественных авторов, то присаживайтесь поудобнее. Сегодня вы услышите очень много интересного о Достоевском и не только. Во-первых, сразу скажем, что Достоевский – это один из самых почитаемых и один из любимых авторов за рубежом по различным топам, которые вы можете найти в интернете. Федор Михайлович входит в тройку самых читаемых и любимых классических отечественных писателей в Европе и Америке. Вместе с Толстым и, по разным оценкам, с Чеховым, они вот втроем входят. Если мы ответим на вопрос, почему Толстой, то из-за монументальности, разумеется, да, какой-то русской идеи иногда, которая, впрочем, не всегда находится у него, да, из-за его морализаторства, не всегда плохого. Чехов, само собой, это вообще создатель особенного театра и такой мощной малой прозы. Я думаю, про Чехова мы отдельно запишем как-нибудь подкаст. Я лично этого писателя уважаю и люблю. Но вот Достоевский. Достоевский — это человек, который весьма-весьма важен для Петербурга. Там все пронизано до сих пор, ну, в уже меньшей степени, но если вы походите по дворам, по каким-то закоулочкам, там веет Достоевским и Гоголем. Я подтверждаю это. Это если не говорить о том, что Достоевский важен для литературы. Достоевский важен для Петербурга, Достоевский важен для философии. Об этом, может быть, чуть позже скажу. Достоевский важен для некой определенной религиозной идеи о всепрощении, о всемировой любви. Вот. Кроме того, Достоевский — это еще и бренд такой, да, человек депрессивный, писатель весьма мрачный. Вот. И недаром говорят, хочешь пострадать, почитай Достоевского. Если вы спросите, какова самая главная идея, которую Достоевский в своих книгах хочет донести, хотя он ничего не хочет донести именно так просто, да, писатель, хороший писатель, он не будет доносить вот так, возьмите и поймите, да, то это будет все-таки гуманизм у Федора Михайловича. Несмотря на свою тяжелую жизнь, он считал, что любить ближнего, несмотря ни на что, нужно. Почему у него была тяжелая жизнь? Ну, не все, наверное, знают, да, что... Давайте сначала скажу известный факт. Достоевского приговорили к смерти за участие в неком таком революционном бунтарского духа кружке. И хотя он там ничего, кстати, не такого не делал, ну да, разговаривал с двумя-тремя действительно активными революционерами, и все, его подговорили к смерти. Но в последний момент, кстати, в том числе из-за нашей знаменитой бюрократии, приговор заменили на каторгу в Сибирь. Просто сложность и ужасная, наверное, шутка всей системы в том, что ему сообщили об этом практически на исполнении приговора. И судя по тому, что я смог найти в интернете, один из тех, кому это сообщили вместе с Достоевским, там ни одного Федора Михайловича должны были казнить, сошел с ума на месте. Ну, потому что новость вообще-то не рядовая. Сначала тебе говорят, что ты вот-вот распрощаешься жизнью, а потом говорят, что ты помилован. Мне кажется, расшатанная, да, тюрьмой и прочими неудобствами психика, она может пострадать окончательно. Кроме того, вот этот факт вы, наверное, знали, а вот менее известный факт. Достоевский постоянно находился в долгах и часто писал, чтобы прокормить себя, как-то ближних своих, там, семью и так далее. Насколько я помню, роман «Игрок», повесть, роман, я иногда сложно воспринять, потому что наши русские писатели, они любили все делать в перемешечку, в такую, те же «Мертвые души», да, поэма. Угу. И «Вишневый сад» тоже комедия, конечно. Ну, это ладно. Вот, значит, есть «Игрок», и написал его Достоевский фантастически быстро для крупной прозы. Это «21 день». Кроме того, Федор Михайлович был азартным человеком. Он играл в, значит, различные игры, проигрывал свои вещи, не выигрывал никогда, проигрывал деньги, даже если он их одолжил. И если вы читаете в его произведениях, ну, в то же, значит, «Преступление и наказание», вспомните «Братья Карамазовы», да, если вы видите там намек на игры азартные, с деньгами связанные, да, и на ломбарды, на какие-то вот, та же старуха-процентщица, да, на какие-то такие вещи, то все это Достоевский знал не понаслышке. Не понаслышке. И жаловался, что у таких писателей, как Тургенев, в принципе, Достоевский к нему плохо не относился, но говорил, что у Тургенева времени много. Ну, Тургенев, мы знаем, да, был богатым человеком, значит, с дворянским титулом, насколько я помню, аристократом, как минимум. И вот он мог писать спокойно. «Записки охотника», например, почитайте, они неспешные. А в произведениях Достоевского всегда есть динамика, всегда он что-то, да, такое. И, кстати, это ему шло. Это ему шло. Филолог Быков, ну и некоторые другие, если вы поищете в интернете, соглашаются, что «Братья Карамазовы», единственный роман, который Достоевский писал не спеша, они имеют немного размазанный, да, растянутый фон, если вы можете сравнить 2-3 романа у Достоевского. Вот, и за счет того, что Достоевский торопился, работал в постоянном, как сейчас говорят, дедлайне, да, у него не было времени там как-то где-то редактировать, где-то, может, обдумывать и так далее, в произведениях есть, повторюсь, дикая динамика, и, тем не менее, критики до сих пор считают, что есть там недоработки какие-то, небольшие упущения. Хотя «Преступление и наказание», самый его знаменитый роман, он черновой вариант уничтожил и заново переписал, позволю себе ремарку, как хорошо, что он его все-таки уничтожил и переписал, что не повторилось с «Мертвыми душами» со вторым-третьим томом. Хотя, конечно, Николай Васильевич Гоголь гениальный писатель, но жалко, что в конце жизни у него немного психика была, да, расшатана, и второй том был уничтожен. Хотя вы знаете, да, что «Мертвые души» должны были быть таким трехтомником, скажем так, и напоминать божественную комедию Данте, «Ад», «Чистилище рай», от худшего, значит, к лучшему, и «Мертвые души» тоже должны были изобразить в первом томе ужасную жизнь помещиков, потом как Чичиков становится лучше, и в третьем томе вообще прекрасную жизнь России. Хотя прекрасная жизнь России, кстати, Гоголь так и не знал, как опишет. Из его дневников мы читаем, что среднюю часть он еще продумал, как Чичиков становится лучше, но как изобразить утопию в России, ну, это страшные какие-то мысли, да? А вот герои Достоевского, возьмем даже «Преступление и наказание», они живут в настоящем, но иногда мечтают о каком-то прекрасном, сильном и жестком времени. Прекрасным и жестком – это вот про Россию. Раскольников и, допустим, мы можем вспомнить «Братьев Карамазовых», которые обсуждали, Ивана и Алексея, которые обсуждали «Легенду о Великом Инквизиторе», да, идея о сверхчеловеке, она вот как-то в сознании Достоевского крутилась, разумеется, потому что это конец 19 века, вторая половина и конец 19 века, эти идеи в воздухе витали. К тому же Достоевский читал новости и знал, что после отмены крепостного права появились страшные события, появились страшные преступления, крестьяне убивали, крестьяне грабили, насиловали, и все это было вот связано с тем, что им нечего было делать. Ну и нечего было кушать, нечего было делать, они вот этими вещами страшными занимались. Сразу скажем, что ошибка, связанная с, наверное, плохой информированностью, она частая. Многие люди считают, что на Достоевского повлияла идея о сверхчеловеке Ницше. Однако, если вы посмотрите просто где угодно, даже в Википедии, вы убедитесь, что «Преступление и наказание» было задумано и написано раньше на 20 лет, чем так говорил Заратустра. Это вот особенно там можно отследить корни идеи сверхчеловека. Ну и, соответственно, раньше, чем «Воля к власти», вот эти все дела Ницше. Сам Ницше говорил, что любит Достоевского, что да, он знаком с его идеями. Они, кстати, разные. Они действительно разные. Если почитать философские какие-то статьи и посмотреть все-таки текст внимательно, можно заметить, что у Достоевского, во-первых, даже не будем говорить про то, что герои в конце меняются и становятся лучше, там, да, приходят к вере. Достоевский сам после каторги был очень религиозным человеком, да, можно это понять. Я говорю о том, что идея сверхчеловека была разная. У Ницше она была все-таки больше основана на воле, на, значит, полном отрицании там, Бога, на... Там надо копаться, да, я не так хорошо помню уже сейчас курс философии, который в университете у нас объясняли, да, но иногда читаю, конечно, для себя. Вот, а у Раскольникова идея была все-таки в проверке себя, и помните знаменитую его фразу, «Тварь я дрожащая или право имею?» Как выяснилось, Достоевский в финале написал, что, ну, выяснилось, что Раскольников на самом-то деле себя больше относит к твари в конце. И заканчивается вообще роман тем, что всеобщее такое ощущение открытости, ощущение очищения у Раскольникова. Он понимает, что на самом-то деле все идеи о сверхчеловеке, они не имеют смысла быть в мире. Есть любовь. Вот произведения Достоевского, они вообще про любовь, на самом-то деле. Только не про любовь, которую школьники привыкли, да, в сочинении, когда я раньше в школе работал, задавал сочинение «Напишите что-то про любовь», ну, там более точные темы давал, то люди думали, что это любовь мужчины к женщине, да. Но любовь-то, она вообще, на самом деле, всеобъемлющая и широкая тема. Это любовь к родине, любовь, значит, к себе, любовь к другу, любовь к вселенной и так далее. Я уже не говорю про любовь к маме, да, любовь, значит, вообще к своей семье. И произведения Достоевского, они вообще про любовь. Хотя они очень двойственные, нужно слоями копать, да. Двойственность, она вообще свойственна для текстов Федора Михайловича. Недаром считают его филологи одним из самых таких писателей, клепающих двойников, если вы позволите мне слово клепающих, создающих двойников в текстах, да, у Раскольникова можно найти 4 двойника. Ну, вы скажете, конечно же, Свидригайлов, конечно же, ну, в чем-то Лужин, но в последнее время можно найти такие точки зрения, что это Соня, потому что она тоже преступила закон и себя так и не простила до конца, да, вот такой, такая точка зрения. И Порфирий, разумеется, следователь. Вообще, кстати, Быков считает, что Порфирий — это сам Достоевский, ну, образ Достоевского, потому что он там подходит по каким-то критериям, по внешности, по-моему, по возрасту. Ну, я знаю, что Достоевский действительно себя в какие-то тексты прятал, как автор. Это да. Что касается двойственности, то, разумеется, двойники есть у него и в Карамазовых, и в «Идиоте». А вообще идея страшного двойничества у Достоевского открыта. «Записки из-под поля», «Записки из мертвого дома». Такие, да, полубезумные тексты, которые, ну, очень так мрачные тексты, скажем так. А вообще, «Преступление и наказание», написанное в 66-м году, очень знаменательный год, посмотрите, спустя 5 лет после отмены крепостного права, но задолго до появления текстов Ницше. Смотрите, Достоевский после каторги начал писать этот текст уже после каторги, но задумал его, находясь на каторге. Он говорил, что лежал, значит, там на нарах, и этот текст в голове обкатывал. Бахтин называет этот роман полифоническим. Почему я говорил о двойственности, перешел на полифонический? Потому что это такие вещи, которые в школах объясняют плохо, но в университете объясняют, по-моему, слишком детально. Вот, надо было найти все-таки золотую середину. Полифонический роман — это какой? Это где все герои равны, все говорят, и идет нескончаемая полемика. Все со всеми спорят и, по сути, являются главными героями. Вот это прекрасно. У Достоевского выходит очень хорошо. И говорящие фамилии эти, да, говорящие имена. Вот. Тот же Раскольников, да, он же, во-первых, расколол себя в плане к символизму. Он же расколол себя. потому что удар обухом — это все-таки удар по себе, когда ты бьешь обухом, а острие направлено в твою сторону, на тебя, и бьет по тебе. Вот, поэтому, ну, Сонечка, Софья, очень популярное для русской литературы имя. Смотрите, сколько можно Софьи найти. Я вот сейчас, у меня только в голове 6. Если интересно, тоже поищите. Я не буду глубоко, значит, копать в эти имена. Ну, Свидригайлов, посмотрите, тоже интересно. Лужин, это же Лебезятников, да. Мармеладов, я вообще молчу. Мармеладов — это маленький человек. Я надеюсь, это все уже знают. В русской литературе есть два героя, на которых стоит вся литература. Это маленький человек, запомните. Ну и лишний, конечно, человек. Есть третий — Чудик. Но Чудики появились намного позже. Там Шукшин и прочие, да, они начали Чудиков продвигать. А так, маленький человек, ну, это значит Самсон Вырин, Червяков, разумеется, Башмачкин, да, это один из первых. Мармеладов, вот. Макар Девушкин, кстати. У маленьких людей всегда слабые фамилии. Ну, отдельный подкаст давайте я запишу про маленьких людей, да? Вот. Про лишних тоже сейчас говорить не будем. И вот смотрите, есть, значит, преступление наказания. Право имею или тварь держащая. Вот. Вы читаете этот текст, ага, ага, убили старуху, все понятно и ничего не понятно. Почему? Не потому, что Достоевский пишет немного скучно. Не потому, что он хотел написать, наоборот, более такой текст с динамикой, потому что все-таки это детектив. Я надеюсь, эта мысль вам в голову пришла до того, как я сказал. Преступление наказания — это детектив. Но детектив сломанный, детектив поврежденный, умышленно, разумеется. В одной части мы слушаем о том, читаем о том, как совершается преступление. При этом мы знаем, кто преступник. А остальные там 5 частей, по-моему, мы смотрим на мучения преступника, который хочет раскаяться. Или который хочет перешагнуть через эту грань между сильными и слабыми. Сломанный детектив, да. Разумеется, Достоевский понимал, что детектив — это массовый жанр. И он не то что издевался над массовостью литературы, но намекал, что можно вот так посмотреть на литературу. Можно вот так посмотреть. Что касается символизма, раз уж мы говорим о глубинах преступления и наказания, я думаю, что большинство из вас прочитало именно этот роман, скорее всего, еще и в школе. Может быть, кто-то прочитал в ВУЗе, а если вы читали в сознательной своей жизни. Ну, я считаю, сознательная жизнь начинается, когда вы зарабатываете первые, значит, деньги на хлеб. Потому что все-таки в университете и в школе, насколько бы вы ни были умными, опытными и так далее, вы не понимаете еще, ну не вы, а как человек абстрактный, не понимает, каково это — бороться за хлеб насущный, как говорится. Вот, и если вы читаете или читали «Преступление и наказание» уже в сознательном возрасте, там, после университета, неважно, сколько вам было, 20, 21, 22, по-разному люди сейчас заканчивают, да, обучение, плюс бакалавриат появился, раньше был специалитет только, когда я учился. Так вот, «Преступление и наказание» читать надо. Я скажу так, читать надо хотя бы один раз. Вот, никогда вас торопят, никогда учитель говорит, пишите сочинение, никогда учитель говорит, это будет на экзамене. А вот самостоятельно сесть, прочитать, понять, ваше, не ваше, все, убирайте в сторону. Ваше — значит, дальше читайте, значит, Достоевского. Стоит брать что-то полегче, конечно, после «Преступления и наказания», чтобы мозги ваши окончательно не покрылись черным налетом депрессии. Достоевский, я повторюсь, депрессивный писатель. Вот. Можете взять «Бедные люди», «Белые ночи», что-нибудь такое, да? Не сразу, пожалуйста, не сразу берите «Братья Карамазовы». «Идиот» возьмите, опять-таки, про наше время. Потому что, да. Так, символизм в романе знать тоже нужно. Я, может быть, открою кому-то глаза, но если нет, то это хорошо. Желтый цвет для Петербурга практически изобрел Достоевский. То, что желтый цвет — это желтые ногти у тех, кто курит, там, желтые лица у алкоголиков, желтые стены домов, желтая пыль, желтая одежда у старухи, там какие-то моменты, да, все желтое. И это же цвет болезни, это цвет безумия, сумасшествия. Вторичная семантика появилась, да, такая дополнительная коннотация желтого цвета. Вот. Но я уже не говорю про топор, тоже этот момент важный. Про то, что раскол раскольников, то, что еще были такие раскольники, люди, которые от веры ушли, да, ну, от новой веры ушли там, в свои какие-то тенета, скажем так, да, в свою паутину. Вот. Стоит также сказать, что Кафка, Хемингуэй, допустим, да, Камю, кто там, Драйзер, Томас Манн, разумеется, они все говорили, да, Достоевский, да, это круто. Так, либо говорили напрямую, либо своими текстами. Вы не забывайте, писатели могут говорить текстами. У Кафки и у Камю есть Достоевский в текстах. Томас Манн так и говорил. Хемингуэй обожал его, да. Я уже не говорю о том, что тот же Ницше говорил такую фразу, я цитирую, Достоевский тот психолог, у которого всегда можно поучиться. Вот. Фрейд считал, что так, это где там было? В «Братьях Карамазовых» легенда о великом инквизиторе. Это вообще величайшее, что он написал, Достоевский. Ну и вообще, что появлялось на тот момент в литературе. Там Бердяев про него говорил, да. Томас Манн радовался, что Достоевский сильнее, чем Толстой. Но опять-таки это все вкусовщина, да? А вообще, смотрите, Достоевский, почему, я сразу вот отвечу, и это будет, возможно, такая финальная почти наша мысль, почему Достоевского обожают на Западе? Достоевский все-таки писатель более европейский, смотрите, чем российский. Да, он депрессивный, но Россия не равно депрессии, как бы нам не было проще так делать. Да? Это просто сказать, что у нас уровень жизни сложнее. Достоевский писал как Диккенс плюс Бальзак. Эту мысль тоже я украл у филологов, да, в том числе у Быкова. Но я с ней согласен полностью, потому что есть ощущение такой, ну, сильного сюжета, связанного с какой-то семейной движухой, с какой-то семейной, может быть, загадкой. Плюс есть цинизм героев, плюс сентиментальность, тоже чрезвычайная эмоциональность. Вот. И получается, что у нас основное противоречие в чем? Не в том, что там семья о нем беспокоилась, что Сонечка, да, что Мармеладова раздавили, что там... Кстати, в итоге-то погибло 4 человека, я имею в виду, из-за Раскольникова. Мы не будем Мармеладова трогать, да, мы не будем трогать Свидригайлова. Вот. Потому что он убил старуху. Раз. Беременную Елизавету 2, а вы скажете мне, она не была беременна, а я вам отвечу, что и сохранились черновики, где написано, что Елизавету потом, извините меня, вскрывают, и она беременная оказалась. Так что вот три человека, ну и мать Раскольникова умерла от горя, когда его отправили к каторгу. 4 человека погибло из-за идеи, вот. Кстати, старуха-то не такая уж и старуха была, да? Вот вы думаете, фу, противная старуха. А ей было меньше 50 лет. Вот. Я 45, по-моему, да, 50, что-то такое. Вот и выходит, что Достоевский писал-то на самом деле про гуманизм, потому что Раскольников хочет сделать людям добро, по идее. Он хочет убить старуху. Но ее убивать как бы запрещено. Вот запрещено. Моралью ее убивать нельзя. Хотя, почему бы не убить? Вот. Что есть такое преступление наказания, да? И если вы поймете преступление наказания, я вам в ножки кланяюсь, потому что я до сих пор до конца его не понимаю. При всем моем желании. Вот. Если вы любите такие более депрессивные вещи, то вам зайдет этот роман. И вообще, смотрите, 200 лет исполнилось Достоевскому, а он не устаревает. Он будет актуальным и через 150 лет, когда мы будем читать книги буквально за полсекунды, втыкая штекер себе в голову. Ну, это я утрирую, конечно. Вот. Так что и не зря, если вы позволите мне некий такой, да, некую резкость. Нет, не резкость, некую смелость. Не зря Достоевский был помилован, не зря он написал прекрасные романы, не зря они до нас дошли. Потому что не зря он писал в спешке. Потому что «Преступление и наказание» — это огромный пласт русской литературы. Есть, наверное, всего 10 писателей, которых, если вытащить из русской литературы, вот все домино обвалится.
Домино обвалится. И Достоевский, наверное, входит в десятку. Не на 10-м месте, но он входит в эту десятку. Да, он есть. Такие пироги. Так что, еще раз подумайте о том, что Достоевскому 200 лет. Вот там, поклонитесь где-нибудь, если увидите в Петербурге. Там есть реликвии, да, там дом старухи есть. Ну, как считается, что он вот, вот этот дом, предположительно, да, там несколько памятников Достоевскому есть. Насколько я знаю. Но я видел, как минимум, два, по-моему, я видел, да. Почитайте что-то из Достоевского. Только не начинайте с бесов, мой вам совет. Ну, потому что надо знать писателя, который повлиял и на зарубежную литературу, на всю, которая была написана, значит, с конца 19-го, ну и вообще весь 20 век. Это все нужно знать. С вами был Максим. Любите жизнь, читайте книги, ну и не забывайте, что главное — любить людей. И не нужно ходить по улицам, размахивать топором, считать себя лучше других. Все люди по-своему уникальны. Вот, Достоевский в это верил. Он в итоге пришел к тому, что нужно понимать Бога и любить вообще весь мир, и при этом испытать всю глубину греха, прежде чем понять добро. У него же герои сначала опускались на максимальное дно, и Достоевский считал, что так и надо, иначе не понять добра. Ну, не все могут с этим согласиться. И литература на то и литература, что она показывает нам лес, в котором есть тени. И вам решать, что вы видите в этих тенях. Вот. Всем пока.